Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию слово на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Савватия Соловецких в Гальяново. Во второй половине часа вас ждет очередной фрагмент из авторского цикла преподавателя и историка Михаила Воробьева «Рассказы о русской истории».
История человечества, дорогие братья и сестры Христе, знает момент, страшный момент для человечества, когда оно с готовностью откликнувшееся на Божий зов исполнить Божьи заповеди, оно убедилось, причем в течение тысячелетий убедилось, что собственными силами оно не способно возвратиться в Эдем, то есть оно не способно исполнить Божьи заповеди. Это трагический момент, потому что он равнозначен тому, что человечество не способно уже существовать, обречено на гибель для жизни в Боге. В этот-то ответственнейший момент и обрелось Пречистая Дева, которая единственная из всего человечества исполнила Божий завет. Исполнила Божий завет и не совершила при этом ни единого греха. Трагическим моментом, который фактически, я повторюсь, выражал именно гибель человечества, Бог – Слово, вторая ипостась Бога Троицы, не мог этого стерпеть и отозвался оказать помощь человечеству. Для этого он сошел на землю не благодатно, не промыслительно, а сущностно. Но при этом я должен сказать вам, что исправление человечества, прощение человечества не зависит от одного Божьего прощения. То исправление должно участвовать само человечество. Вот в этот-то ответственнейший момент и обрелась Пречистая Дева, которая единственная, повторюсь, не сделала ни единого греха. Вот этим моментом воспользовался Бог Слово и через Архангела Гавриила обратился к ней с тем, чтобы она дала безраздельное господство Богу для совершения искупления, совершения спасения, пречистую плоть свою. По здравому размышлению она дала согласие и тем стала соучастницей Богу в тайне совершения спасения. Дальше совершилось все так, что Бог Слово, снисшедший на землю, не только сошел на землю, но еще сочетался с человеческой природой, которую дала Пречистая Дева. Приняв эту пречистую плоть, это дало человечеству неслыханное, неизреченное, то, что в мироздании появилось богочеловеческая личность Христа, Спасителя Христа, который одновременно Бог и человек. И вот эту человеческую природу дала Пречистая Дева и Матерь, которая послужила этим в тайне искупления. В дальнейшем было то, что Бог Слово, повторюсь, Бог и человек, принял на себя грех мира. Принял. И не просто принял. Но уже это облегчило человечество. Но он еще по некоторым времени истребил этот грех своими страданиями и смертью на Голгофском кресте. А воскресением своим даровал миру жизни. Все изменилось, исключительно все. То, что мироздание стало не то, то, что воскресший Христос, даровавший миру жизни, прежде всего дунул на апостолов и низвел на них, но не только на них, но на это мироздание, которое человечество в свое время было переведено как в удоль греха, вот в эту отчизну и был низведен Божий Дух. Были дарованы апостолам и их преемникам несказанные дарования, и прощение грехов, и дар исцелений, этим самым изменился мир. То, что уже наступило не только дарование прощения грехов, но еще, что эта власть дана самому человеку. Вот эти моменты как раз выражают то, что стала Христова Церковь. Но все это фактически дар Пречистой Девы Марии. Вот мы имеем вечную жизнь, но чем? Причащаясь Пречистого Тела и Чистой Крови, мы причащаемся во оставление грехов и в вечную жизнь. Но эту жизнь мы получили только потому, что она, Пречистая, даровала свою плоть. Через это мы получаем именно и вечную жизнь, и Божие дарования в исцелении. Но этим не ограничилось все. Изменился сам человек. Он призван уже в Церковь Божию. И в этом призвании своем он выражает нечто неслыханное. Если он отзывается на Божий зов, если он идет навстречу Христу, дарующему ему жизни, то не только получает эту жизнь, но сам меняется тем, что имеет дар и врачевание болезней, и изгнание бесов, и прочие Божьи дарования. Но вот эти дарования, они не просто даруются в силу того, что совершено это Христом, но если именно потянется к этому человек, к этому устремится человек, и тогда уже нечто наступает в его жизни иное. Если вы хотя бы как-то знакомы с какими-то житиями святых, то вы должны быть убеждены, что святые не просто прощенные Богом. Они получают от Бога иную жизнь. Они, помимо дарований, которые им Христос даровал, они стяжают еще и то, что личный облик их меняется радикально. Они, помимо радости о Духе Божьем, помимо ликования, которое переживают они через жизнь в Боге, они сами просветляются еще небесной осиянностью. Вот эта осиянность как раз и есть вот то, что Матерь Божия даровала человечеству свою пречистую плоть, и через нее наступает не только прощение, но появляется в жизни вечности. Она совершенно иная. Мне довелось в жизни встретить две личности, которые по всему именно человек. Но никак не отнесешь это уже к человечеству, потому что есть не лицо, и не назовешь лицо, а именно лик. Вот такая просветленность лика. Именно я лицезрел и сам удивлялся. В те времена я не мог понять, от чего и почему, только удивился, что здесь вот пронизанность Духом Божиим прямо олицетворяет человечество. Вот к чему, собственно, и привела Дева и Матерь, даровав свою пречистую плоть. Она изменила все то, что даровала и жизнь иную человечеству, и даровала свои иконы. Вы не должны относиться к иконам как к рисунку, как к фотографии, к как по изображению. Там действительно наличествует человечность. Но именно проработанная, иная. Там ничего не от какой-нибудь самости, от какой-нибудь неприязни, от какой-нибудь греховности. Там все принадлежит только Божьему Духу. И это дарование именно есть дар небес земле. Вот с каким праздником. Я поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры во Христе. Приветствую праздником иконы Божией Матери Казанской, покров которой да пребудет на каждом из вас. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Рассказы о русской истории. У нашего микрофона Михаил Николаевич Воробьев.
Каменное строительство было очень дорогим, потому что у нас не так много залежей известняка. Кроме того, транспортировка камня тоже непростая вещь. Что же касается кирпича, то его применяли мало и далеко не везде. Но вот исключение составляет, вероятно, София Киевская, где использовали тонкий кирпич, который называется плинфой. Но там на самом деле смешанная, видимо, конструкция была. То есть имела место и забутовка, и что-то еще. Повторяю, это очень дорогие работы, и это могли позволить себе очень богатые города, а таких было совсем немного. К сожалению, как правило, от этих храмов остались в лучшем случае фундаменты или же сильно перестроенные стены. София Киевская все-таки была в последующие века перестроена. Хотя основной объем, конечно, прежний. Тоже можно сказать о Спасском соборе в Чернигове. Конечно, лучше всего сохранились, вероятно, постройки в Новгороде. И, о чудо, другого слова не подберу, знаменитые постройки во Владимире. Величественный Успенский собор и потрясающей красоты Дмитровский, весь покрытый по фасадам резьбой по белому камню. Кроме того, конечно, нужно отметить Владимирские золотые ворота. Это XII век. Но вот если это все себе так начать представлять, то получится, в общем, довольно любопытная картина, и мы можем все это обобщить следующим образом. Очевидно, что вот этот феодальный период, который называют удельным, который предшествовал татарскому погрому, был периодом расцвета культуры, искусства и, между прочим, научным знанием. В этот период наша с вами Русь мало уступала европейцам в своем развитии. Огромная территория, невероятно богатые пространства самыми разными вещами, от природных ископаемых до лесов, где кишела боровая дичь, как говорится, до мастеров, которые строили храмы, художников, которые расписывали эти храмы и писали иконы, и так далее, и так далее, и так далее. Население городов было грамотным. Я об этом уже говорил, что у нас в качестве материала для письма использовали бересту. Березы у нас никогда не ценились, потому что их было невероятное количество. Березы рубили на дрова, но и на бересте писали. Сохранились берестяные грамоты, напоминаю, только в Великом Новгороде, потому что он был на болоте. Прочитав текст на бересте, обычно его выбрасывали на мостовую, а там хлюпала уже жижа. В воде береста не разлагалась, потому что нет доступа воздуха. В настоящее время нашли больше, по-моему, 1000 берестяных грамот. И эти грамоты прочитаны, изданы. Оригиналы хранятся в Государственном историческом музее на специальном хранении. Если это было в Новгороде, то же самое было и в других городах, но в других городах не было болот. То есть консервация этих грамот не имела места, они просто сливали. Сопоставление же текстов грамот с тем, что сохранилось в летописи, говорит о том, что действительно население города было, в общем, довольно грамотным. А это значило, что при храмах, при соборах, в особенности при монастырях и, конечно, при Великокняжеском дворе обычно были школы, где детей, подростков учили самым простым вещам. Письму, чтению, какому-то счету и обязательно тому, что впоследствии стали называть законом Божьим. Но так было и в Европе. В мегаполисах дело обстояло лучше. В монастырях, как правило, были мастерские по переписыванию книг, другого способа размножения книг не было. А раз так, то в монастырях были большие библиотеки, потому что заказчики могли заказать разные книги. И в этих библиотеках были не только всегда востребованные книги, содержащие священное писание, но и исторические хроники, даже переводные тексты какие-то, жития святых. Кроме того, просто велись какие-то уже записи, как говорится, для собственных нужд, помимо того, что был, конечно, всегда Великокняжеский архив и архив епархиальный. Иначе быть не может. Так вот, если посмотреть на территорию в целом, которую заселяло постепенно русское племя, то вы увидите, что территория-то колоссальна уже была тогда, что климат здесь был, прямо скажем, суровый, что плотность населения была очень неоднородна. И вот что интересно заметить. Наиболее быстро увеличилось народное население на территории, собственно, Киевской, там Черниговской Руси, тоже Галицкой, Волынской и так далее. Юг. Великолепные условия для земледелия. Чернозем. Все растет. А учитывая, что прирост населения был абсолютно естественным, то легко понять, что плотность населения росла очень быстро. И куда деваться теперь людям, когда не хватает буквально уже земли, не хватает места, в степь не пойдешь. На запад тоже. На восток? Да, конечно, но восток – степи. А в степях – кочевники. Значит, оставалось только северо-восток. Вот именно в XII веке начинает быстро-быстро заселяться Суздальская земля. Возникает знаменитый новый город Владимир. И тогда же начинает быстро разрастаться Рязанское княжество. Это все, в общем-то, земледельческие районы. А вот новгородцы земледелием не занимались, потому что там просто ничего не растет. Там ремесло, там животноводство и, естественно, торговля. Этот город был в этом отношении совершенно уникальным. И недаром многие историки отмечали, что, в общем, он был похож на такие города-государства Северной Италии того же времени. По просто, так сказать, своей структуре. Я имею в виду не архитектуру, а скорее, так сказать, род занятий населения. Но в Новгороде никогда не было княжеской власти. Туда приглашали князей на договорных условиях. Князь приезжал с дружиной и обязан был защищать Новгород от внешних врагов. Мало ли кто задумает Новгород пограбить. А при этом князь подписывался под условием, что он, где князь, не имеет права вступать ни в какие внутренние новгородские дела, не имеет права приобретать недвижимость в новгородских пределах, ну и так далее, и так далее. А если он нарушит условия договора, то ему укажут путь. То есть выставят подальше. Итак, Новгород управлялся исключительно при помощи демократического своего веча. Тогда некоторые представляют веча как какой-то митинг, где все кричат, вопят и дерутся. Прошу прощения, ничего подобного не было. Драки бывали, но не часто. Политическая, так сказать, борьба, она очень озлобляет многих людей. Мы это и сейчас замечаем. А в сущности вещи это было собрание уважаемых людей, которые имели частную собственность, были людьми, так сказать, известными. И они собирались на площади и на степень, то есть на возвышение, сходили так называемые золотые пояса. То есть самые богатые, самые авторитетные граждане Новгорода. И вот предлагались вопросы, они как-то решались, проходило голосование. Одна партия могла выставить своего кандидата, если шли выборы посадника. Другая партия могла, так сказать, отстаивать свои интересы, своего кандидата. Но представить какую-то бесконечную смуту было бы храм примитивный, хотя, повторяю, иногда что-то происходило. Это отмечалось, это тогда появлялся архиепископ с процессией и разделял, так сказать, враждующих. Авторитет церкви был очень высок. В Киеве же княжеская власть изначально была очень сильной, и речевые традиции исчезли очень быстро. Объяснялось это тем, что князю нужно было постоянно под рукой иметь вполне отмобилизованную дружину, чтобы оберегать территорию княжества, открытую для набегов других князей или кочевников, потому что равнинные места, рядом степная зона. Что же касается древнего Галича, то там происходило, насколько могу судить, своеобразное смешение и княжеской власти, и вечевых порядков. И если внимательно изучать галицко-волынскую летопись, ну, скажем, первой половины XIII века, то там вечная борьба князя с вечем, вечем с князем и так далее. Это самый, так сказать, выдвинутый на Запад удел, самое выдвинутое на Запад княжество. И жизнь там была очень бурная политическая и напряженная. Общее впечатление, которое создается от нашей Древней Руси, если внимательно ее исследовать, историю Древней Руси, всегда будет очень ярким. Княжества были открыты для Западной Европы, открыты были и для Византии, открыты были и для каких-то других контактов, ну, скажем, с арабами. Торговля шла по разным совершенно направлениям. Археологи могут все это подтвердить благодаря своим находкам. Количество международных браков было очень велико, если иметь в виду княжеские брачные союзы. Но и на фоне этого, конечно, мы можем заключить, что и вообще в обществе подобные вещи, так сказать, мало кого удивляют. Финский элемент уже к этому времени давно растворился в славянском племени, хотя остался в названиях рек, некоторых городов, некоторых отдельных словах. Вместе с христианством к нам пришло мощное влияние из Византии. Ну, достаточно сказать, что весь церковнославянский язык имеет грамматику греческого языка. Так создавали язык Кирилла и Мефодия. А живой разговорный язык, ну, скажем, там, видимо, 11-12 века, он, конечно, с одной стороны, основывался на церковнославянском, с другой стороны, он постоянно изменялся. Но включая в себя, скажем, греческие слова, иногда, может быть, какие-то польские или, скажем, даже немецкие, что было большой редкостью тогда еще, он оставался именно национальным языком. И вот вы знаете, что в XI веке у нас все-таки культура была, или искусство, если хотите, во многом заимствованной. И, конечно, в первую очередь нужно думать о влиянии Византии. Это касается и того, как писали иконы, писали фрески. Это касалось и каких-то бытовых, так сказать, деталей. А вот в XII столетии мы можем говорить о том, что уже сложилась национальная культура. Она была очень разнообразна, потому что какие-то территориальные особенности имели место. Тогда уже, видимо, начинали возникать какие-то диалекты. Но именно XII век – это эпоха невероятного расцвета национальной культуры. И вот, когда пытаются школьникам в голову вбить, что это было что-то непонятное, что это было что-то темное, что там было крепостное право и так далее, и так далее, и так далее, что там были сплошные, значит, зверства и уничтожения друг друга, пожалуйста, никто не будет спорить по поводу того, что не было каких-то распри между князьями были, а вот крепостного права не было. Никто не будет спорить по поводу того, что не было истории с кочевниками, с теми же половцами. Были. С теми же поляками. То же самое. А вот при этом постоянных войн не было. Вы знаете, это напоминает отчасти средневековую вот такую историю старой Европы. Но там просто все гораздо меньше. Там меньше расстояния, там меньше территории. Но там все это, так сказать, описано в хрониках. Но если была столетняя война между Англией и Францией, которая принесла колоссальное несчастье французскому народу, то у нас, пожалуй, 100 лет соседи друг с другом не воевали. Своеобразным памятником древней домонгольской Руси является текст, который был найден довольно поздно, если не ошибаюсь, в одной из рукописей, содержащих, по-моему, житие Александра Невского. Это всего полстраницы современного печатного текста. Это произведение ученые назвали словом о погибели русской земли. Начало просто поразительно. Заголовка там нет. Вот светло-светло и прекрасно украшенная земля русская. И дальше автор перечисляет, чем богата страна, как она красива, как она хороша. Текст обрывается упоминанием, что вот наступил год, когда началось татарское нашествие, и упоминается имя Ярослава Всеволодовича, сына князя Всеволода Большого Гнезда. Этот Ярослав, как известно, был отцом Александра Невского. Поэтому и датируется этот текст концом 30-х годов 13-го столетия. Он абсолютно уникален. Но наши школьники об этом не знают, да и взрослые люди тоже. Об этом знают филологи, которые изучают древнерусскую литературу. Причем тоже так, в общем, вскользь. Дело все в том, что у нас за многие десятилетия 20 века отучили людей переживать события прошлого как свое что-то личное. А вот знаменитый в свое время, а сейчас частично забытый, выдающийся русский писатель граф Алексей Константинович Толстой, не родственник у Толстого, замечательный драматург, романист, поэт, острослов, если можно так сказать, аристократ, друг юности будущего императора Александра II, с которым у него сохранились отношения. И уже когда Александр II вырос и зашел на престол, так вот он, обладая удивительным, я бы сказал, историческим чутьем, какой-то исторической интуицией, он говорил о том, что когда он вспоминает татарское нашествие, то у него сжимаются кулаки. Речь шла не о татарах, как о людях какого-то второго там сорта или каких-то врагах, которых не должно быть на свете. Нет. Речь шла совершенно о другом. Речь шла о гибели тех материальных и духовных богатств, которые уже успели накопить наши далекие предки. Что погибло, не поддается никакому учету. Но скажу вам, что ученые, которые занимались учетом рукописей, которые каким-то чудом сохранились до нашего времени от домонгольского периода, издан соответствующий каталог, учитывали не просто рукописи, а вообще каждый обрывок, на котором находится какой-нибудь текст, в каком бы состоянии он ни находился. Так вот, была сделана соответствующая, если угодно, очень неполная реконструкция книжного фонда, который имел место в Домонгольской Руси, и пришли к выводу, что от этого великолепия сохранилось где-то, ну, может быть, меньше 1% книг. Те же, которые сохранились, это сокровища. Я, вероятно, вам уже говорил в прежних рассказах о Бустромирове Евангелии, об сборнике князя Святослава, о древних летописях. Но я ничего не говорил вам об архивах великокняжеских и епархиальных. Ничего не говорил об архивах митрополитов. А ведь это все было. Я уж не говорю о том, что все купцы тоже имели свои личные какие-то архивы деловые. Да и ремесленники тоже, вероятно. А ведь это все было. Реконструировать это не поддается, просто невозможно. Но это было. И отрицать это бессмысленно. Потому что иначе просто быть не могло. Поэтому так трудно любителям, дилетантам реконструировать в своем сознании то далекое время и даже представить себе попросту ландшафт, потому что он кардинальным образом изменился. Только лингвисты и филологи могут что-то иногда уточнить. И в связи с этим я расскажу вам одну историю, которую полезно знать. В конце XVIII века в библиотеку графа Мухина-Пушкина, который жил в Москве, у него был дворец на Разгуляе, попала рукопись. И в этой рукописи находился текст слова о полку Игореве. Рукопись была не самая древняя. Граф оценил достоинство этого текста. Была изготовлена копия для императрицы Екатерины Великой. Ей эта копия была преподнесена. А потом, в 1812 году, библиотека графа сгорела. Сгорел и текст слова полку Игореве, единственный, который нигде больше никогда не встречался, и который называют подлинником. Хотя он, конечно, никакой не подлинник, поскольку события, которые описаны в слове полку Игореве, относятся к Домонгольской Руси в XII веке. Так вот, по екатеринской копии был тут же издан в начале XIX века текст. Тут же возник, так сказать, вопрос о подлинности, а не обман ли это. Дело все в том, что в Европе уже делали иногда в это время подделки какие-то литературные. А некоторые ученые просто увлекались, так сказать, критикой того или иного документа, того или иного текста, и не обладали при этом знаниями, которые позволяли бы точно исследовать подлинность текста или установить время хотя бы написания оригинала, скажем. Но затем, естественно, возникло у многих людей желание разобраться в этом вопросе, но в XIX веке об этом сравнительно спорили немного. Сравнительно. Дело все в том, что вводилось ученый оборот огромное количество древнерусских текстов, древнерусских памятников, и, видимо, проблема подлинности слова полку Игореве как-то не выступала на передний план. Потом французский исследователь Масон писал работу за границей во Франции о том, что слово полку Игореве – подделки. И привел какие-то, так сказать, аргументы. Но он встретил, естественно, и возражения. А дальше была революция, гражданская война, были события 20-30-х годов, была Великая Отечественная война. И вот потом уже, по-моему, это в 50-е годы было первое издание, вышло замечательно издано слово полку Игоря, осуществил подготовку текста Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он же сделал прекрасный перевод, а иллюстрировал эту книгу Фаворский. Эту книгу многие держали в руках в школе, потому что в то время она действительно была в школьной библиотеке. Я не могу понять, почему ее сейчас не перестают именно так, как она была издана первый раз. Там же прилагались стихотворные переводы разных поэтов. Некоторые из них просто совершенно замечательные. Но в 60-е годы доктор исторических наук Зимин написал работу о том, что это слово по Игореве подделка. Зимин был историком, никакой русской филологии и лингвистики он не знал. И он встретил очень резкое возражение со стороны как раз специалистов по древнерусскому языку. Его рукопись была отпечатана крайне небольшим тиражом на каком-то там ротаторе или, в общем, приспособлении, которое, так сказать, множило рукописи в печатном виде, но тиражом там несколько десятков или сотен экземпляров, и раздавалось ученым под расписку. Тут же, естественно, демократически настроенная интеллигенция подняла вой о том, что вот гнобят Зимина. Зимин, так сказать, вот написал правду о слове полку Игореве, и за это его гнобят. Потому что раз власть поддерживает нападки на Зимина, хотя никто ничего не поддерживал, то вот, значит, он невинная жертва и так далее. Зимин, в общем, на этом сделал себе определенную репутацию. Шли годы. И вот, я уже не помню, может быть, лет 20 назад, может быть, больше, я плохо запоминаю события недавнего времени, выходит книга покойного замечательного лингвиста, академика Андрея Анатольевича Залезняка, академика, повторяю, о слове полку Игореве. Она небольшая. Замечательно написана, лаконично и в высшей степени по существу. Он дает обзор истории, так сказать, находки памятника, истории попыток определить степень подлинности или подлинность этого замечательного произведения, и то, что сформулировал Зимин. Зимин к этому времени уже умер, по-моему. Залезняк не переходил нигде ни на какие личности, но он был лингвист, и он занимался анализом берестяных грамот, которые находила новгородская экспедиция. То есть он сотрудничал с Валентином Лаврентьевичем Яниным до того, как Залезняк принял на себя обязанности, так сказать, лингвиста в деле подготовки этих грамот к печати. Эту очень важную работу вела Лидия Петровна Жуковская, тоже выдающийся русский лингвист и филолог. Покойный, к сожалению, тоже уже. Так вот, после выхода книги Залезняка вопрос о подлинности слова полку Игореве просто снят. И рассуждать на эту тему бессмысленно, потому что тема просто закрыта. Бывают такие иногда вещи. Но самое забавное, что в это время был опубликован полный текст книги Зимина «Слово полку Игореве». Они вышли почти одновременно. И это было очень странно, потому что все аргументы Зимина, они, прямо скажем, ну, говорят о том, что вопросы анализа русского языка, скажем, 12 века, остались для Зимина абсолютно, так сказать, непонятыми. Я это говорю для того, чтобы вы поняли простую такую вещь, что вот у нас о событиях до Монгольской Руси знают мало. Да ведь программа-то уродливая в школе до сих пор, и на изучение слова полку Игореве приходится 1 час. Редко 2. А там, чтобы знать просто этот текст, речь не идет. А Лихачев, между прочим, записал даже и это было выпущено на виниловом диске, слово полку Игоря, который начитал сам. При этом он оговаривал, что он не знает, как фонетически правильно это все произносилось в XII веке. Естественно, что он мог произнести это так, как это читали, скажем, по-церковно-славянски бы, в начале, скажем, 20-го столетия. Все равно это страшно интересно. Это просто поразительно, что такой драгоценный текст у нас, в общем-то, фактически игнорируется. Тогда как было бы естественно все это рассказывать детям, вместе с ними это учить наизусть, знать хотя бы некоторые стихотворные переводы на память. У нас даже не знают того, что былины русские, где рассказывалось о подвигах Добрыни Никитича, Ильи Муромца, Алеши Поповича, они впоследствии были зафиксированы уже в письменном виде довольно поздно, где-то в XVII веке. И там эти три героя слились, так сказать, в что-то единое. Три богатыря. Вспомните картину Виктора Васнецова. Хотя они жили в совершенно разное время. И все трое были живыми, конкретными людьми. Добрыня Никитич, это родной дядя князя Владимира Святославича, то есть того, который крестил Русь. Илья Муромец жил позже и был прославлен как святой, преподобный. Он принял постриг, и его мощи находятся в Киево-Печерском монастыре. И анализ скелета говорит о том, что он действительно бывал в очень тяжелых, видимо, схватках и имел тяжелые ранения. А Алеша Попович погиб в 1223 году в битве на Калке. И вот об этом несколько слов. Я не буду говорить сейчас ничего о том, как зарождалась и складывалась империя Чингисхана. Скажу только то, что нужно помнить. Кочевники только тогда создают государство, когда начинают воевать. Если войны продолжаются долго, то и соответствующее государство существует тоже достаточно продолжительно. Но как только воинственные действия всякие прекращаются, то общество начинает тут же раскалываться на составные, как говорится, элементы. И возникают уже отдельные части, которые друг с другом, мягко выражаясь, не имеют много общего. Единая империя Чингисхана охватывала всю Монголию, Северный Китай, всю Среднюю Азию и доходила до Багдада. А если иметь в виду Европу, то, пожалуйста, вам вся Киевская и Северо-Восточная Русь, за исключением Новгорода и Пскова, и туда, до Адриатики, запад. А дальше уже, мы знаем, была только Золотая Орда, а потом и она приказала долго жить, и было отдельно Казанское ханство, Крымское ханство, Астраханское, и так далее. Так вот, когда Чингисхан отправился в Среднюю Азию, арабские историки подробно проиллюстрировали в своих хрониках то, что там творилось. Чтение, как говорится, не для слабонервных. Евгений Францевич Шмурло употребил выражение «азиатчина», когда в своем курсе объяснял, так сказать, психологию кочевников-завоевателей. И он был абсолютно прав. В 1223 году произошло столкновение в южных степях, в общем-то, за пределами уже русских границ, в половецких степях, объединенного южно-русского войска с частью полчищ Чингисхана, которые прошли из Средней Азии через южный берег Каспийского моря, в Закавказье, потом в предгорье Северного Кавказа, разбили половцев, были в Крыму. И вот в 23-м году им навстречу выступили объединенные силы половцев, которые бросились к своим врагам русским с просьбой о помощи. Киевские князья, естественно, те, которые были рядом, в том числе и знаменитый Даниил Галицкий. Все это кончилось очень быстро и страшно. Сначала вступили в бой половцы и были разбиты. Потом были разбиты полки Галицкого князя, а потом погибли и киевские полки, которые заняли оборону на берегу реки Калка и были уничтожены. Вот тогда-то погиб и Алеша Попович. И вместе с ним 70 храбрых. Они были из Ростова-Великого. А дальше татары повернули и ушли. И последующие 14 лет о них не было ничего слышно. А здесь, выражаясь словами барда конца 20 века, и отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. А жизнь шла по-прежнему. На этом мы сейчас остановимся. Спасибо за внимание.
Вы слушали авторскую передачу из цикла Михаила Николаевича Воробьева «Рассказы о русской истории». Наша программа продолжит свою работу через неделю в это же время.